В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 24 июня. В Тбилиси, Цхинвали и Сухуми 21, в Праге 19 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Министерство обороны Грузии опубликовало новую национальную военную стратегию. Каковы итоги рабочей поездки в Москву президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Леонида Тибилова? Что думают грузинские эксперты о месторождении газа, обнаруженном недалеко от Тбилиси? Ученые Абхазского университета представили политикам свой анализ насущных проблем в самопровозглашенной республике. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях Национальная гвардия Украины сообщает о нарушении условий прекращения огня. В Ираке жертвами боевиков за последние 3 недели стали около 1000 человек. Кири прибыл в иракский Курдистан. Национальная гвардия Украины сообщает о нарушении условий прекращения огня на востоке страны. В Киеве утверждают, что за минувшие сутки сепаратисты несколько раз атаковали пограничные пункты в Донецкой области. Сегодня утром в результате минометного обстрела на северных окрестностях Славянска вблизи населенного пункта Ивановка были ранены 2 украинских военнослужащих. Сепаратисты самопровозглашенной Луганской Народной Республики со своей стороны заявляют, что сегодня был подвержен артиллерийскому обстрелу поселок Приволье. Как сообщает РИА Новости, в результате атаки затоплена шахта Привольнянская, разрушены механический цех и электрическая подстанция. В ночь на вторник неизвестные подорвали железнодорожный мост на выезде из города Орехов Запорожской области в сторону села Новоданиловка. Об этом сообщает Главное управление МВД Украины. Ранее в Луганской области были взорваны 2 железнодорожных моста через реку Северский Донец под Лисичанском. По данным украинских СМИ, подрыв произвел отряд ополченцев под командованием Алексея Мозгового. Накануне после первого раунда многосторонних переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины премьер-министр самопровозглашенной Донецкой республики Александр Бородай согласился прекратить огонь до 10 утра 27 июня. От украинских властей во встрече принимал участие бывший президент Украины Леонид Кучма. Перед переговорами он встречался с Петром Порошенко. Также на переговорах присутствовал посол России на Украине Михаил Зурабов. Съемочная группа российского первого канала попала под минометный обстрел под Славянском. Об этом сообщает телеканал со ссылкой на корреспондента Александра Евстигнеева. В результате обстрела журналисты не пострадали. Кто стрелял, есть ли жертвы и разрушения в городе, неизвестно, отмечает телеканал. Президент России Владимир Путин обратился в Совет Федерации с просьбой отменить постановление, разрешающее вести войска на Украину. Об этом пишут информационные агентства со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
Эхо Кавказа. Новости.
В Ираке жертвами боевиков группировки «Исламское государство» в Ираке и Леванте за последние 3 недели стали около 1100 человек. В основном это мирные жители. Такие данные сообщила Организация Объединенных Наций. Потери среди мирного населения вызваны продвижением отрядов боевиков-суннитов по территории провинции Анбар к северу от Багдада. Сегодня из Ирака поступили сообщения о захвате боевиками крупнейшего нефтеперерабатывающего завода в Байджи близ Мосула. Однако официальный Багдад опровергает эти сведения. Правительственные источники утверждают, что войска отбили наступление боевиков и в районе плотины гидроэлектростанции Хадита. Госсекретарь США Джон Керри прибыл в город Ирбил, Курдский автономный район, для встречи с местными политиками и обсуждения политической ситуации в Ираке. Агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источник в Госдепартаменте США, что Керри встретится с президентом Курдского автономного района Масудом Барзани для выражения поддержки активной роли курдского руководства в реформировании иракского правительства. Нынешний кабинет министров Ирака состоит в основном из шиитов, что вызывает растущее недовольство в стране среди мусульман-суннитов. Накануне Джон Керри провел в Багдаде переговоры с премьер-министром Ирака Нури Аль-Малики. Обсуждались проблемы, связанные с продолжающимся приближением отрядов вооруженных суннитов к Багдаду. После переговоров Керри сообщил, что Аль-Малики подтвердил приверженность формированию нового правительства Ирака к 1 июля. Выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева на заседании Совета парламентской ассамблеи Совета Европы ПАСЕ в Страсбурге было встречено протестами. Азербайджанские активисты, живущие в Европе, пришли в парламентскую сессию ПАСЕ 24 июня в футболках с фотографиями политзаключенных в Азербайджане. Рты у них были закрыты черной лентой. Об этом сообщает азербайджанская служба нашей радиостанции. Они протестовали против заявления Алиева о том, что все основные свободы в Азербайджане уважаются. Несколько представителей организации «Репортеры без границ» провели аналогичную акцию протеста перед штаб-квартирой ПАСЕ. Алиев заявил на заседании, что реформа в Азербайджане позволит гражданам страны, как он выразился, на практике заниматься какой-либо политической деятельностью, и призвал чиновников ЕС избегать двойных стандартов. 23 июня Human Rights Watch призвала Совет Европы и ПАСЕ призвать Алиева положить конец расследованию в своей стране критиков его режима и журналистов. После вступления в силу нового антипиратского закона за цитирование даже небольшого отрывка чужого текста или ретрифт можно попасть под суд. Об этом пишут сегодня «Известия». Министерство культуры и Минкомсвязи не поддержали инициативу Министерства экономического развития России о том, что антипиратский закон распространялся только на полные литературные произведения и не затрагивал цитаты, твиты, репосты в социальных сетях.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочуришвили. Переходим к темам дня. Сегодня Министерство обороны Грузии опубликовало новую национальную военную стратегию. В ней закреплено обещание грузинских властей не использовать военную силу для восстановления территориальной целостности страны. Своей главной задачей оборонное ведомство называет повышение профессионального уровня солдат. Тему продолжит Алисия Вартанян.
У грузинского оборонного ведомства три базовых документа. Один из них – национальная военная стратегия, которая оговаривает основные приоритеты Минобороны на следующие несколько лет. Над новой стратегией работали чуть меньше года. Для консультаций пригласили местных аналитиков и зарубежных партнеров. В результате в документ попали основные постулаты нынешнего руководства страны. Один из них – приверженность мирному урегулированию конфликтов с Абхазией и Южной Осетией.
Это продолжение политики, согласно которой мы не держим армию для осуществления военной агрессии. Она нужна исключительно для обороны, а также как очень важный элемент сдерживания противника.
Объясняет замсекретаря Совета Безопасности Теона Акубардия. Решение об атаке, по ее словам, будет принято только в том случае, если грузинская армия окажется не в состоянии сдерживать нападение врага. Подобный подход представители бывших властей уже окрестили пацифистским. Бывший замминистра обороны Нодар Харшиладзе назвал новую стратегию мертворожденной. Он уверен, что она никогда не будет проведена в жизнь.
Вот этот вопрос не конфронтации, когда у нас 20% оккупированы, очень сложно не понять. Это очень похоже на стратегию Швейцарии, Дании или Исландии, когда у них нет никаких проблем, и они ничего не хотят, дополнительные темы.
Говорит Харшиладзе. В документе указано, что армия больше не рассматривается как инструмент для достижения грузинских внешнеполитических целей. Обратные заявления звучали из уст прошлых министров, которые рассматривали отправку грузинского военного контингента, например, в Афганистан, как обязательное условие в процессе сближения Грузии с НАТО. Нужда в изменении стратегии возникла после войны 2008 года. Тогда грузинское правительство подверглось разносу со стороны западных партнеров из-за того, как грузинские грузинская армия показала себя в дни боевых действий. Так, в докладе специалистов НАТО говорилось, что грузинские солдаты порой не умели пользоваться современным оружием, которое им выдавали во время войны. Координация и связь между отрядами почти отсутствовала. Нынешнее руководство Минобороны готово провести работу над ошибками. Оно не будет больше тратить деньги на закупку вооружения. Начнется процесс децентрализации руководства армии с передачей части полномочий на места. Основной акцент теперь делается на повышении уровня жизни военнослужащих. Ведомство обещает потратить значительную часть средств на улучшение социального положения солдат, а также создание новых возможностей для повышения их профессиональной подготовки внутри страны и за рубежом.
У военнослужащего должна появиться мотивация продолжить службу в войсках. Надо, чтобы он ощутил внимание к себе и был уверен в том, что каждый солдат важен для страны. Есть большие планы по повышению уровня образования военных, что будет способствовать их карьерному росту.
Объясняет Акубардия конечную цель правительства. Эти обещания в стратегии прописаны не для красного словца, уверен главный редактор военно-аналитического журнала «Арсенале» Ираклий Аладашвили. По его словам, за 2 года с момента смены власти в Грузии военнослужащие успели ощутить особое внимание руководства к их проблемам.
Сейчас говорят, что грузинскую армию хотят сделать, вот, чтобы его лицо был солдат. Настоящий солдат, свободный солдат, на которого никто не будет нажимать и никто не будет требовать от него какие-то там политические такие поступки. Те ребята, с кем я разговаривал, они говорят, что того нажима политического или морального нажима, который в некоторых частях был, особенно после августовской войны, ну этого, слава богу, сейчас нет.
Говорит Аладашвили. Результаты от вложений в простых солдат, по его мнению, дадут о себе знать только через несколько лет. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Евросоюз опубликовал заявление, в котором говорится о значимости подписания Грузии, Молдовой и Украиной соглашения об ассоциированном членстве с Евросоюзом. В заявлении, в частности, описывается экономическая выгода, которую принесет Грузии подписание соглашения. Подробности в сюжете Михаила Егикова.
До подписания Грузии соглашения об ассоциированном членстве с ЕС остается 3 дня. Часть грузинской делегации уже находится в Брюсселе, где и будет подписан заветный документ. В преддверии этого события на официальном интернет-сайте Евросоюза можно найти детальную информацию. Основные цели соглашения, направления, по которым будет осуществляться сотрудничество, выгоду, которую следует ожидать грузинскому населению и самому Евросоюзу.
Предприятия Грузии получат доступ на рынок ЕС, минуя переходной период. Значительно улучшатся условия для экспорта и импорта товаров и услуг в страны и из стран Евросоюза. Соглашение об ассоциации поможет Грузии привлечь больше инвестиций, что необходимо стране для повышения экономического роста. Грузинская сельскохозяйственная продукция станет более привлекательной на рынке благодаря сокращению пошлин на импорт. Повышение стандартов производства будет стимулировать инвестиции и улучшать условия труда местного населения.
Столь тесное сотрудничество с Европой может негативно отразиться на экономическом сотрудничестве с Россией, которое и без того оставляет желать лучшего. С приближением даты подписания соглашения такие опасения высказываются в экспертных кругах все чаще. Пока нет ответа на вопрос, какие именно действия предпримет Россия в отношении экспорта и импорта товаров из Грузии. Уже после подписания соглашения в Праге пройдет встреча экономических экспертов 2 стран, на которой, как ожидается, российская сторона поделится своим видением ситуации. Экономическим отношениям посвятят свою беседу также замминистра иностранных дел России Григорий Карасин и спецпредставитель премьер-министра Грузии Зураб Абашидзе. Очередной раунд их переговоров состоится в столице Чехии вскоре после встречи экспертов. Политолог Гия Хухашвили не ожидает того, что российские эксперты заявят о жестких таможенных пошлинах в отношении грузинской продукции на российском рынке. По его мнению, Россия отчасти сама заинтересована в том, чтобы ее южный сосед имел льготные торговые связи с Евросоюзом.
Я думаю, что в отличие от Украины, процесс интеграции Грузии в Евросоюз Россия может использовать с выгодой для себя. Грузия может стать своеобразным окном для выхода российского бизнеса на европейский рынок. Украина пользовалась льготами на российском рынке, и их прекращение существенно ударило по украинской экономике. У Грузии подобных проблем не возникнет. так что мы вряд ли почувствуем какие-либо изменения в отношениях с Россией.
Эксперт Каха Гогулашвили считает, что Россия непременно повысит таможенные пошлины для грузинской продукции, что вызовет рост цен на эти товары и, как следствие, сократит их экспорт в Россию. Но, как утверждает Гогулашвили, особого вреда грузинской экономике это не причинит. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
К новостям из Хинвали. Сегодня из рабочей поездки в Москву возвращается президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Леонид Тибилов и члены Юго-Осетинского правительства, которые принимали участие в очередном заседании Российско-Юго-Осетинской межправительственной комиссии. О некоторых итогах этой поездки материал Мурата Гукимухова.
По сообщению информационного агентства РЭС, в ходе визита Владислав Сурков отметил, что 26 июня в Брюсселе Грузия будет подписывать ассоциацию с Евросоюзом. Поэтому Южная Осетия и Россия должны совершить конкретные шаги, подчеркивающие их взаимодействие и сближение. Цитирую с сокращениями. «Нам надо оперативно разработать новый план, согласно которому мы сможем наладить более активное взаимодействие в области обороны, безопасности и социального обеспечения, что также немаловажно. Нам надо общими усилиями поднимать уровень жизни населения в Южной Осетии. Есть начало поработать, я надеюсь, что у нас все получится». Конец цитаты. Владислав Сурков также заявил, что Россия рассчитывает на политическую стабильность в республике. По мнению руководителя Российского центра политической информации Алексея Мухина, заявление Владислава Суркова – это естественная реакция, если хотите, условный рефлекс на то, что Грузия ассоциируется с Объединенной Европой, говорит Алексей Мухин.
На данном этапе отношений между Россией и Евросоюзом такого рода действия нуждаются в адекватном ответе. Именно поэтому Россия, Южная Осетия и Абхазия будут демонстрировать более теплую дружбу, чем демонстрировалось до этого, чтобы показать, что не все страны на постсоветском пространстве стремятся в Евросоюз. Некоторые из них готовы присоединиться к интеграционным процессам на постсоветском пространстве, которые инициирует Россия.
То есть это вот такое блоковое мышление?
Да, да.
По мнению Алексея Мухина, на фоне непростых внешних вызовов, с которыми столкнулась Россия, для Москвы очень важна политическая стабильность в лагере ее сторонников. В значительной степени именно с желанием убедиться в стабильности Южной Осетии после парламентских выборов и связана кураторская поездка Владислава Суркова. Это как осмотр корабля перед штормом. В порядке ли такелаж? Надежно ли закреплены грузы? Говорит Алексей Мухин.
Понятно, что требование политической стабильности – это основное условие того, что Россия продолжит оказывать политическую и экономическую поддержку Южной Осетии и Абхазии. И эта предсказуемость должна быть символом того, что не на всех территориях на постсоветском пространстве живет и действует вирус так называемых цветных революций.
По мнению российского эксперта Александра Караваева, после ассоциации с Евросоюзом Грузия окончательно перестала быть субъектом постсоветского пространства. В том смысле, что она больше не развивается по инерции бывшей Советской Республики. Европейские партнеры этой ассоциации как бы переводят ее в свой стан, перекладывают на себя проблемы Грузии. И вот здесь, говорит Александр Караваев, возникает элемент конкуренции между Москвой и Брюсселем, потому что Москва позиционирует себя на приграничном пространстве как центр военной, экономической силы и культурной привлекательности. В этом смысле в сознании Владимира Путина подписание Грузией и Украиной соглашения с Европой об ассоциации – это своеобразный Рубикон, говорит Александр Караваев.
Это означает, что в тех регионах, где Россия все-таки обладает своим влиянием по ряду исторических и объективных экономических причин, доминирует, ей надо каким-то образом выводить эти регионы и страны на новый уровень модернизации. Потому что речь в этом соглашении о евроассоциации прежде всего идет о новой специфике экономических, социальных и гражданских отношений между властью и обществом, между бизнесом и властью. И действительно они рассчитаны на то, чтобы улучшить качество жизни.
То есть Россия создает некую внешнюю витрину, как...
Задача ставится именно так. Дело в том, что и Грузия, в общем, будет тоже развиваться по принципу витрины. Никто не будет в Евросоюзе пытаться делать из грузинской экономики какой-то сильный экономический субъект в мировом масштабе. Главное, чтобы там неплохо жилось. И вот если это будет осуществимо, то на этом фоне, если Россия не предпринят параллельных действий в Южной Осетии и Абхазии, то окажется, что, в общем, а ради чего все это тогда затевалось?
А значит, Москве придется постараться, чтобы не просто сохранить Абхазию и Южную Осетию в орбите геополитического и военного присутствия России, но сделать так, чтобы эти республики почувствовали возможность развития внутри российского пространства и продемонстрировать этот успех другим приграничным странам. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
К новостям из Сухуми. Представители Координационного совета партии и общественных организаций де-факто Республики Абхазия сегодня встретились с преподавателями Абхазского госуниверситета. Ученые АГУ представили политикам и депутатам свой анализ проблем и предложили пути их решения. С подробностями наш корреспондент Елена Заводская.
Встреча политиков и преподавателей главного вуза страны прошла в форме научной конференции. Вел ее ректор АГУ Олег Угварамия. Докладов было около 10. Они затрагивали разные стороны социальной и экономической жизни в Абхазии. Декан экономического факультета АГУ Беслан Баратылия отметил такие важные проблемы, как диспропорцию в развитии регионов Абхазии, разгосударствление экономики и выведение ее из тени. Он сказал...
Восточная Абхазия находится в тяжелом положении. Даже по официальной статистике мы видим, что на территории Восточной Абхазии проживает 30% населения, притом на эту территорию приходится 14% занятых, 12% инвестиций, а доля в промышленности и того меньше. Должно особое внимание быть уделено разгосударствлению экономики. В промышленности у нас занято в государственных предприятиях 800 человек, в частных промышленных предприятиях 1600, а при этом прибыль в 20 раз больше дают на одного человека частные предприятия. Сегодня большая часть нашей экономики находится в тени. И если государству удастся потихоньку выводить этот бизнес из тени, то уже за один год можно будет в 1,5-2 раза увеличить доходную часть бюджета и, соответственно, использовать полученные средства.
Инга Арценба, доцент кафедры экономической теории, рассказала о демографической ситуации. Ее специфика заключается в том, что при нынешнем уровне рождаемости в Абхазии поколение детей может заместить поколение родителей только на 2/3. Рождаемость за последние 10 лет увеличилась с 8,5 до 9,3 промилле. Примерно на 2 промилле с 5,3 до 7,1 возросли показатели смертности населения. Она отметила высокие темпы старения и увеличение младенческой смертности, которая в Абхазии составляет 12 промилле, в то время как в развитых странах этот показатель не превышает 4,5. Очень интересным было выступление заведующей кафедрой национальной экономики Хатуны Шатыпа. Вот что она рассказала о том, как в Абхазии ведется государственный учет.
Сколько же у нас сельхозпредприятий в отрасли? По данным зарегистрировано всего 391. В другой странице мы видим число сельхозпредприятий 120, прибыльных 8, убыточных 29. В общем, всего вместе получается 35 предприятий только отчитываются по своей финансово-хозяйственной деятельности. Ну и последняя таблица, которая показывает не только снижение доли сельского хозяйства в ВВП, за 5 лет с 13% до 6%. Но еще я хотела бы обратить внимание на цифру 5 400 000 рублей. Это валовая добавленная стоимость на одного работающего в отрасли. Это такая нереальная цифра, что она полностью подтверждает провалы в системе учета. И, наверное, возникают вопросы вообще к самой методологии подсчета ВВП в Абхазии.
Асида Акаба, главный научный секретарь АГУ, анализировала положение дел в системе образования. Школа не развивает у детей логическое мышление, так как ориентирована на зазубривание учебного материала. Престиж профессии учителя резко упал. В школах в основном работают учителя преклонного возраста, причем работают по стандартам, не соответствующим реальности. Педагогические специальности в АГУ не пользуются популярностью последние годы. Конкурса на них нет. Поэтому на эти факультеты приходят самые слабые абитуриенты. Они плохо учатся, а потом приходят в школы, и круг замыкается. Доктор наук, преподаватель кафедры экологии Январби Экба рассказал о том, что исследования, проведенные в Новоафонской пещере, показали, что в летнее время там накапливается углекислый газ. При такой загазованности шахтерам запрещают входить в угольные шахты, а мы водим по пещере экскурсии. Январби Экба неоднократно ставил этот вопрос перед председателем Государственного комитета по туризму, премьер-министром и президентом, но никакой реакции не добился. Он считает необходимым восстановить экологический фонд, который был упразднен руководством страны, направить на его счет отчисления от предприятий, использующих природные ресурсы. По его мнению, необходимо возобновить агитационную работу среди школьников и студентов, которую проводил этот фонд, а также направить средства на реализацию проектов по охране окружающей среды. Встреча завершилась выступлением лидера оппозиции депутата Рауля Хаджимба, который сказал:
«Сегодняшняя встреча еще раз показывает, что необходимость говорить науке и практике реально существует. Если мы это бы делали ранее, если бы мы это делали бы активнее, и то, что сегодня есть у нашего вуза, у нашей науки, применялось бы на практике, у нас не было бы тех перекосов, которые, к сожалению, имеют место в нашей жизни. А перекосы серьезные».
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Время обзора грузинской прессы. С ним из Тбилиси Серго Брегвадзе.
Жители Гальского района, у которых не отобрали абхазские паспорта, скорее всего, смогут принять участие в выборах де-факто президента, пишет газета «Резонанси». Более того, по словам местных жителей, процесс лишения паспортов остановлен и вряд ли возобновится. С абхазскими паспортами они по-прежнему могут беспрепятственно передвигаться через контрольный пункт Ингури.
«Я сейчас нахожусь в Зугдиде, перешел через Ингури с абхазским паспортом и сегодня же возвращаюсь. О дальнейшем изъятии паспортов пока ничего не слышно. Ходят слухи, что тем гальцам, у которых еще остались абхазские паспорта, дадут возможность принять участие в выборах»,
говорит педагог школы села Отубая Гальского района. На прошлой неделе информационное агентство «Апснепресс» распространило информацию о том, что 1180 жителей Гальского района не смогут принять участие в выборах де-факто президента. По словам главы де-факто Центральной избирательной комиссии Батала Табагуа, это те люди, которых уже лишили абхазских паспортов. Всего паспорта были розданы 26 тысячам жителей этого района. По информации издания, существует версия, что до выборов паспорта отбирать не будут. Если же этот процесс возобновится после выборов, вместо них будут выдавать вид на жительство. Статью о политкорректности в Грузии опубликовала газета «Батумелеби». Главный герой статьи – премьер-министр Иракли Гарибашвили, который не скупится на критические, а порой даже оскорбительные выражения в адрес членов нацдвижения. «Должны исчезнуть с орбиты, отправим работать на плантации». Подобные фразы все чаще можно услышать из уст главы правительства в последнее время. В обществе это вызывает негативную реакцию. Почему не меняется риторика политических лидеров Грузии и как должен реагировать народ на подобные оскорбительные фразы? Этот вопрос журналист Лела Думбадзе задала профессору философии Тбилисского государственного университета Леле Гаприндашвили.
Риторика, можно сказать, является проявлением отношения политиков к гражданам. Важно то, что эти люди не ожидают от общества негативной реакции, но на самом деле реакция может быть именно такой. Для этого не нужно особых исследований. Стоит лишь заглянуть в социальные сети и посты блогеров, и станет ясно, как относится общество к подобному.
Использование в речи политиков оскорбительных и циничных выражений – результат уверенности в том, что их поддерживает народ, считает Гаприндашвили. Зачастую такое правительство теряет контроль не только над своими выражениями, но и поступками. Доверие народа, которое почувствовала предыдущая власть после своей победы, постепенно трансформировало ее в монстра. Поэтому за каждым неприемлемым высказыванием государственных чиновников должна следовать соответствующая реакция в обществе, сказала Гаприндашвили. В Тбилиси растет количество косметологических центров, в которых процедуру осуществляют любители. Для того, чтобы открыть косметологический кабинет, необходимо лишь зарегистрировать общество с ограниченной ответственностью и пройти соответствующие 10-дневные курсы. Однако введение инъекций без соответствующих навыков и опыта связано с серьезной опасностью для пациентов, а механизмов, регулирующих деятельность косметологов, в Грузии не существует, сказала доктор медицинских наук Нана Лапиашвили в интервью газете «Алия».
Есть такая методика исправления косметических недостатков кожи, как мезотерапия. Для этого врачей обучают в вузах биохимии. Если не обладать соответствующими знаниями, можно причинить человеку большой вред. С нами недавно связался пациент, у которого появились серьезные осложнения после пилинга, сделанного не профессионалами, не умеющими работать с кислотами.
Нана Лапиашвили считает, что до тех пор, пока не будет создана соответствующая законодательная база, которая запретит непрофессионалам вести практику в сфере косметологии, их пациенты всегда будут подвергаться риску. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Читаем прессу.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кейти Боджоришвили. В Тбилиси Сухумец Хинвали 21 час 30 минут, а это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Новый парламент самопровозглашенной республики Южная Осетия будет выносить на референдум вопрос о вхождении в состав Российской Федерации, сообщил накануне избранный спикером парламента Анатолий Бибилов. Избирательная кампания партии «Единая Осетия», она набрала на выборах около 46% голосов, была построена на обещании инициировать процесс присоединения к России. «Мы не отказываемся от своих лозунгов, но не будет никакого двойного подхода. Вопрос будет выноситься на референдум, но заниматься этим должен уже полностью сформированный консолидированный рабочий парламент», цитирует председателя партии Итар Тасс. По словам Бибилова, уже избраны 3 заместителя главы парламента, начата работа по формированию комитетов и постоянных комиссий. «Будем проводить консультации со всеми партиями, принимать совместные решения по руководителям комитетов», заверил спикер парламента. Спецпредставитель грузинского премьер-министра по урегулированию отношений с Российской Федерацией Зураб Абашидзе уточнил, что консультации по торгово-экономическим вопросам между Россией и Грузией в связи с предстоящим подписанием Тбилиси соглашения о ассоциации с ЕС пройдут после его подписания. Консультации, как ранее сообщал российский МИД, состоятся в ближайшее время. В первой половине июля, по словам Абашидзе, состоится его очередная встреча с замглавы МИД России Григорием Карасиным в Праге. А несколькими днями ранее также в Праге состоятся консультации экспертов по вопросам торговых и экономических отношений между двумя странами. Они проанализируют ту работу, которая была проделана за последние полтора года спустя начала диалога с Россией, а также рассмотрят дальнейшие перспективы, цитирует Абашидзе РИА Новости. Ухудшение торгово-экономических отношений с Россией главами Грузии Майя Панджикидзе после подписания соглашения о ассоциации с ЕС не ожидает. Находящийся с рабочим визитом в самопровозглашенной республике Южная Осетия помощник президента России Владислав Сурков, курирующий социально-экономическое развитие республики, отметил, что 26 июня в Брюсселе Грузия будет подписывать ассоциацию с Евросоюзом, и Южная Осетия и Россия должны совершить конкретные шаги, подчеркивающие взаимодействие и сближение двух стран. «Нам надо оперативно разработать новый план, согласно которому мы сможем наладить более активное взаимодействие в области обороны, безопасности и социального обеспечения, что также немаловажно», – подчеркнул чиновник. Сурков заявил, что Россия рассчитывает на политическую стабильность в Южной Осетии, добавив, что главной задачей на данном этапе является реализация намеченных планов по развитию республики. По предложению российского кабинета министров президент России Владимир Путин поручил заключить соглашение о сотрудничестве с самопровозглашенной Республикой Абхазия в вопросах выдачи осужденных. По договору стороны будут оказывать друг другу как можно более широкое содействие для передачи осужденных.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. В Грузии не стихает ажиотаж, вызванный заявлением американской нефтегазовой компании «Фронтера» об обнаружении недалеко от Тбилиси газового месторождения объемом в 42 миллиарда кубических метров. Большинство экспертов не склонны верить в заявление «Фронтера». Они говорят, что все существующие запасы газа в Восточной Грузии уже давно разведаны. В ситуации разбирался наш специальный корреспондент Ираклий Орагвелидзе.
Весть об обнаружении запасов газа в объеме 42 миллиардов кубометров вблизи местечка Мцары-Хеви взбудоражила грузинскую общественность. Учитывая, что в год Грузия потребляет примерно 2 миллиарда кубометров, такого количества газа могло бы хватить стране примерно на пару десятков лет. Президент «Фронтера» Стив Никандрус, выступая в прошлую пятницу на церемонии открытия добычи на месторождении, заявил об историческом событии, которое создает предпосылки для обеспечения в будущем энергетической независимости Грузии. Весомости мероприятию добавило присутствие посла США в Грузии Ричарда Норланда. Однако наблюдатель несколько смутилось, что на торжественную церемонию запуска скважины не были приглашены официальные представители правительства Грузии. Оказалось, что грузинские чиновники вообще ничего не знают о пересмотре объемов запасов газа на месторождении Мцары-Хеви. В государственном агентстве нефти и газа, которое занимается выдачей лицензии на разработку месторождений, удивлены заявлением «Фронтера». Глава агентства Георгий Татишвили недоумевает, зачем руководству компании нужно было делать столь громкие заявления, не имея на руках экспертного заключения.
Месторождение Мцары-Хеви функционирует еще со времен СССР. Компания запросила лицензию на 2 года, обещав добыть 23 миллиона кубометров газа. Лишь по истечении этого срока станет ясно, сколько там топлива. Компании, занимающиеся добычей газа, согласно закону, не имеют права делать подобные заявления до проведения государственной экспертизы. Наш анализ не подтверждает наличие 42 миллиардов кубометров. По всей видимости, компания пытается выдать желаемое за действительное. Мне очень сложно судить о мотивах этих заявлений.
По словам Георгия Татишвили, «Фронтера» работает в Грузии с 1997 года. Срок действия ее лицензии составляет 25 лет. Всего, начиная с 1979 года, в Грузии удалось добыть около 2,8 миллиардов кубометров газа. Ничего о новых запасах газа не знают и в корпорации нефти и газа Грузии, которая является контрактором компании «Фронтера». Вот что сказал мне главный эксперт корпорации Сосогуду Шаури.
У нас нет никакой информации о компании «Фронтера», которая бы подтверждала наличие у них таких больших объемов газа. Документы, предоставленные «Фронтера», говорят о наличии лишь 23 миллионов кубометров доказанных объемов топлива. Я надеюсь, что компания «Фронтера» предоставит материалы, доказывающие правоту их заявлений. И после всесторонней оценки мы скажем обществу, стоит ли их принимать на веру.
Несмотря на общественный резонанс, с пятницы «Фронтера» не комментирует ситуацию. Сотрудник компании, который просил не называть его имени, обещал связать меня с компетентными специалистами компании. Однако на момент окончания работы над этим материалом мне так никто и не перезвонил. Ираклий Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Мы возвращаемся в Сухуми. Украино-абхазские параллели – одна из популярных тем сегодняшнего дня. Действительно, синхронность революционных процессов в 2004-2014 годах на Украине и в самопровозглашенной республике Абхазия наводит на некоторые размышления. Однако наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шария указывает и на существенные различия.
Среди множества как истинных, так и ложных аналогий, которые проводят между событиями этого года на Украине и в Абхазии, есть одна очевидная, на которую просто невозможно не обратить внимание тем, кто более или менее внимательно отслеживал ситуацию в обеих странах. Политолог, доцент МГИМО Кирилл Коктыш недавно писал в актуальных комментариях: «Так уж получилось, что Абхазия и Украина оказались в одном и том же революционном цикле, впервые в него войдя в 2004 году». Конец цитаты. Нынче, спустя почти десятилетие, на Украине противостояние развернулось с ураганной силой. Причем, в отличие от бескровной оранжевой революции 2004-го, нынешний Майдан принес не только десятки жертв в канун свержения Януковича, но и повлек за собой, по сути, гражданскую войну на юго-востоке страны. В Абхазии волнения начались, пожалуй, раньше, еще в феврале 2013-го, но растянулись во времени. И дай бог, если все ограничится сломанной челюстью одного из защитников Сухумского Белого дома, здания администрации президента. И снова к абхазско-украинским параллелям. Многие за пределами Абхазии упорно проводят их, не столько имея в виду внутриполитический дискурс, сколько роль России и грузино-абхазские отношения. Вчера ряд СМИ цитировало рассуждения экс-президента Грузии и, как многие утверждают, советника украинских властей Михаила Саакашвили, в которых он сравнивал события грузино-абхазской войны и нынешних боевых действий в Донбассе. Тогда Шеварднадзе подписал 3 соглашения по перемирию, и каждый раз Россия использовала это для перегруппировки сил и захвата новых территорий. Конец цитаты. А Путин сегодня, по мнению Миши, поддерживая перемирие на Украине, преследует 3 цели – избежать секторальные санкции со стороны Запада, создать новые субъекты в виде бандитов из ДНР, что позволит в будущем ссылаться на конфликт между Украиной и ДНР, а не Украиной и Россией, попытаться снизить бдительность украинского правительства. Всерьез и всесторонне анализировать высказывания Саакашвили, конечно, не имеет смысла. Скажу только, что его мышление, мягко говоря, крайне однобоко. И в тысячный раз приходится повторить, если сегодня Россия, конечно же, стоит за русским и русскоязычным населением юга и востока Украины, Новороссии, то в начале 90-х российское правительство в большей мере поддерживало Шеварднадзе, чем Ардзинба, российские парламентарии наоборот. И почему бы не считать, что как раз украинские военные будут стараться использовать перемирие для перегруппировки своих сил и нанесения решающего удара. Ну а то, что Саакашвили против перемирия, конечно, удивить не может. Он ведь такой ястреб, правда, не на поле боя. Отмечу также очевидное, если в Абхазии более 20 лет назад был классический этнический конфликт, то нынешняя ситуация на Украине гораздо сложнее и запутаннее. Большинство населения Донбасса – это тоже украинцы, но русскоязычные. Цель украинских националистов вполне можно понять и даже назвать благой – сохранение идентичности своего народа, который не может быть без сохранения и развития языка. Но оправдывают ли цель такие средства? Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Мы остаемся в Сухуми с рубрикой «Голоса». Наш корреспондент Анаид Гагарян выясняла у жителей города, довольны ли они уровнем высшего образования в самопровозглашенной республике Абхазия.
Скажите, как вы думаете, становится ли абхазское высшее образование лучше?
Наверное, да, потому что ужесточаются правила поступления. Раньше больше как бы шире аудитория была, которая поступает, а теперь поступить сложнее, соответственно, отбирается как бы по знаниям выше, и, соответственно, выше знания. Кроме того, множество молодых лекторов в ОГУ появляется, это говорит о том, что уже на современный уровень переходит образование.
Как вы думаете, диплом больше котируется у нас абхазский или же зарубежный?
Наверное, все-таки зарубежный. Потому что люди, которые принимают людей других на работу, они думают, что образование, которое получается за рубежом, оно выше уровнем, чем здесь. Я мог бы не здесь учиться, но я знаю то, что разница небольшая. Может, только в этом дипломе самом и разница, и все. Нариман.
Конечно, становится лучше, это из года в год видно, мы за всем этим наблюдаем.
Как вы думаете, какой диплом больше котируется, абхазский или зарубежный?
Я думаю, тот и другой, и абхазский ничем не отличается от наших зарубежных. Анжелика?
На данный момент уровень образования средний, но никак не высокий. Можно сказать, что уровень учителей, преподавателей не столь высок, как хотелось бы. Некоторые родители считают, что иностранный диплом помогает нашей молодежи, так сказать, но не считают это правильным, так как если молодежь хочет выучиться, то она и может выучиться в нашем университете. Адлиба Анри.
Кажется, университет выпускает, да? Но их не видно вообще, их не образование я лично не вижу. Может быть, 1-2 человека, но в основном я не вижу.
Во многих министерствах и ведомствах работают молодые кадры.
А в основном в науке, там, в образовании, в школах мы не видим их. В основном вот это поколение, которое было раньше. 10% может быть. Замена должна быть. Если мы уйдем на пенсию, да, мне вот 52 года. Кто меня заменит? Я не знаю.
А как вы думаете, какой диплом у нас больше котируется? Абхазский или иностранный?
Конечно, абхазский. Безусловно, абхазский. Ирина Цукба, я в музее работаю.
Мы только начинаем учиться, только поступаем. Со временем лучше, мне кажется.
А какой диплом, на ваш взгляд, котируется у нас больше?
Конечно же, иностранный. Уровень образования выше там, за границей, то есть там более лучшие знания дают. Ладно.
Наверное, со временем станет лучше, но пока нет.
Не думаю.
Ну, сами дети учиться не хотят. Много соблазнов.
А вы сами учитесь?
Нет, я поступать собираюсь.
На какой факультет?
Экономический.
Котируется у нас в Абхазии больше абхазский или иностранный диплом?
Вообще иностранный, потому что он как бы считается престижным. На самом деле, если человек хочет учиться, он будет учиться и здесь. Милада.
Должно быть лучше. Старается, во всяком случае, но я думаю, что будет у нас лучше, у нас большое будущее. Думаю, что наш диплом все-таки котируется, потому что у нас такой руководитель в университете, на весь мир знаменитый. Я думаю, авторитет нашего института очень велик. Ректор института Олег Алексеевич Гварами, мы очень гордимся, его авторитет для нас очень высок.
Анаид Гварян, Абхазия Сухум, для Эхо Кавказа.
Голоса.
Продолжаем программу. Каков расклад политических сил в Грузии в ожидании второго тура местных выборов? Его анализирует наш постоянный автор Гия Нодия. Взгляд из Тбилиси.
Уже вторые выборы, начиная с прошлогодних президентских, в Грузии наблюдается странный парадокс. Выборы однозначно выигрывает одна партия, но реально удовлетворена результатом другая. По объективным индикаторам, это был очень успешный день для правящей грузинской мечты. Результаты также подтвердили, что Грузия остается страной доминантной силы, где одна партия, в данном случае формально коалиция, контролирует все рычаги власти. Мечта выиграла во всех муниципалитетах. Поскольку большинство мандатов в местных сакребуло, то есть советах, распределяется через мажоритарные округа, ее преимущество будет подавляющим. Что касается прямых выборов мэров городов и руководителей муниципальных администраций или гамгебели, в 18 случаях, в том числе в 8 городах из 12, будет назначен второй тур голосования. Но в первом везде лидировали кандидаты мечты, и, скорее всего, они в конце концов победят. Самая успешная из оппозиционных партий, национальное движение, набрала в среднем по стране около 22%, а в самой престижной гонке за звание мэра Тбилиси ее кандидат набрал 28% против 46% у кандидата мечты. Почему же националы на самом деле довольны, а представители власти раздосадованы, хотя и делают хорошую мину при плохой игре? Во-первых, важна динамика. За полгода после последних выборов потеряно 10-15% голосов. Низкая явка тоже не в пользу правительства. Если так будет продолжаться, парламентским выборам 2016 года у мечты могут быть серьезные проблемы. Во-вторых, судя по поведению и риторике властей, для них главным приоритетом является окончательная маргинализация национального движения. Премьер Гарибашвили постоянно повторяет, что рейтинг этой партии не превышает 5-6% и скоро от нее ничего не останется. Результаты голосования этот миф разрушили. На президентских выборах кандидат националов Давид Пакрадзе имел 22%, но тогда это приписали его личной популярности. Теперь столько же набрано в совершенно разных регионах, что включает в себя и партийный рейтинг в пропорциональном голосовании. Можно сказать, что национальное движение укрепило свои позиции по сравнению с прошлым годом, что оно без всякого сомнения является основной оппозиционной силой и в качестве таковой представляет опасность для власти. Что отнюдь не означает, что рейтинг партии будет расти, что она обязательно сохранит единство и поддержку и через некоторое время вернется во власть. Делать подобного рода предсказания в нестабильной политической системе было бы глупо. Но на сегодняшний день именно существование этой партии является основным препятствием на пути Грузии гораздо более авторитарной политической системе. Партия власти, стремясь свести на нет ее влияние, фактически борется за то, чтобы никаких противовесов не осталось вообще. Есть и другие оппозиционные силы. Третье и четвертое место заняли партии, которые весьма похожи друг на друга по нескольким параметрам. Ими руководят женщины, Нино Бурджанадзе и Ирма Инашвили, Все они против сближения с Западом, постоянно используют ксенофобскую риторику, ругают новую власть за принятие антидискриминационного закона, а также за то, что она недостаточно сажает националов. Про эти две партии неформальный лидер мечты Бедзина Иванишвили сказал, что они должны занять оппозиционный фланг вместо националов. То есть для власти это желанная оппозиция. Обе эти партии вместе получили около 15-16%. Много это или мало? Для их скрытых болельщиков партии власти мало. Для тех, кто хочет видеть Грузию европейской страной, много. Впрочем, такого рода партии есть в той же самой Европе. Если их поддержка особенно не увеличится, бить колокола не стоит. Но мы не можем быть уверены, что она не увеличится. Если бы желание Иванишвили осуществилось, и эти партии действительно заняли нишу оппозиции, это означало бы качественное изменение политического ландшафта Грузии и отнюдь не в лучшую сторону. Наконец, эти выборы были гораздо грязнее предыдущих, как в период кампании, так и непосредственно в день голосования. Занервничав, власть стала прибегать к запрещенным методам. Как далеко она пойдет, если опасность поражения выборов станет реальностью? Сможет ли мечта когда-нибудь принять поражение, как это сделал Саакашвили? Либо она распадется задолго до того, как такая опасность станет реальной? Ответить на эти вопросы пока невозможно, но они уже стоят.
Это был наш постоянный автор Гия Нодья «Взгляд из Тбилиси».
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Анна Ахматова в пространстве мировой культуры, так называется научно-практическая конференция, которая началась в понедельник и стала одним из центральных событий празднования 125-летия поэтессы в Санкт-Петербурге. Анна Ахматова и итальянские поэты 20 века, Ахматова и Джон Китс, Анна Ахматова в эмигрантском творчестве Игоря Северянина – это лишь малая часть из докладов, которые будут представлены в Российской национальной библиотеке, рассказывает Татьяна Вольская.
Век и еще четверть века. Именно столько прошло с того дня, когда в предместье Одессы Большой Фонтан родилась девочка Аня Горенко, впоследствии взявшая псевдоним Ахматова, чтобы не смущать таким легкомысленным и предосудительным для барышни из хорошей семьи занятием, как писание стихов, своего отца, потомственного дворянина Андрея Горенко, в прошлом моряка, позже по переезде в Петербург чиновника коллежского асессора. Юбилей Ахматовой неотделим от раздумий о России, хотя бы потому, что Анна Андреевна оставила нам одну из величайших загадок своей жизни. Как, почему она не уехала, хотя бы после расстрела своего бывшего мужа, поэта Николая Гумилева? Почему сознательно осталась на многолетнюю пытку страха, нищеты, забвения, унизительного прозябания в чуждой хамской реальности, больше похожей на страшный сон? Вероятно, об этом думали многие участники юбилейной международной научной конференции Анна Ахматова в пространстве мировой культуры, с которой и начинаются ахматовские дни. Конференция пройдет в Российской национальной библиотеке, которая проводит ее совместно с музеем Анны Ахматовой в Фонтанном доме, говорит директор музея Нина Попова.
Что удивительно было, тема Ахматова в пространстве мировой культуры и разосланная нами информация об этой конференции вызвала такой отклик у людей. То есть я думаю, ну человек 10, 15, 32 желанием присутствовать и говорить, и обсуждать это. Видимо, мы живем в эпоху такого распадающегося, раздрызганного мира, что вот просто протянутая рука, ну даже абсолютно формально, вызвала такой отклик, что это совершенно иной уровень ответственности возникает в связи с этим. И мы вместо одного дня будем здесь почти три работать. Делаем такую вещь, как и некоторые сообщения 10-15-минутные будут, потом будет вот круглый стол, открытая дискуссия, потом еще такой жанр, как собеседник крупным планом по вечерам в разных помещениях музея, в разных его пространствах, в экспозиции, в зале Кнете Бродского, можно послушать одного из рассказчиков, который хочет еще предъявить вот это свое занятие, изучение, интерес, понимание Ахматова и мирового пространства культуры тоже, и сегодняшнего дня, видимо, в этой связи.
Все это – беседы, обсуждения, круглый стол – имеет то же название, что и большая конференция «Анна Ахматова в пространстве мировой культуры». Но пища в эти дни будет не только для уха, но и для глаз.
Выставок будет аж три. Она называется «Настоящий 20 век. Современники Ахматовой». Из фондов музея портреты – это более 120. Вторая выставка «Поэтов в гости» – московская художница Ирина Затуловская со своим прочтением современным поэзии Ахматовой. И еще один очень интересный замысел автор проекта Ефим Резван, замдиректора Кунсткамеры. Выставка, которая называется, по-французски не буду произносить, по-русски украшения должны быть дикарскими. Это история, как бы сказать, отношений трех людей, Модельяне, Николая Гумилёва-Ахматова, и за этим стоящее противопоставление, сопоставление двух цивилизаций, европейской и африканской. И вот эти трое присутствующие в противостоянии и сопоставлении Африки и европейской культуры.
Ну и этим не ограничиваются ахматовские дни. И во время них, и даже до их начала шли спектакли, вечера, представления книг. Автор одной из них – «Зимняя дача» Александр Нилин, завсегдатый знаменитого дома Ардовых на Ордынке, где останавливалась Ахматова, приезжая в Москву.
Здесь Ахматова возникает как всех связавший персонаж. Если бы не было Ахматовой на Ордынке, ну кого-то бы я не знал. Наверное, я бы не был знаком с Бродским. Помню, как-то тоже все сидели за столом. А Ахматова очень любил вот застолье, праздник. Можно, как она говорит, выпить по глотку вина. И как-то тоже Бродский сказал: смотрите, Анна Андреевна, сколько красивых людей, все мои друзья.
Накануне ахматовских дней в музее была представлена книга Павла Нерлера «Кон Аморе. Этюды о Мандельштаме». 24 июня будет представлена будущая книга Евгения Степанова «Поэт на войне. Николай Гумилёв. 1914-18 годы». 27 июня в Фонтанном доме пройдет заседание Национального союза библиофилов, посвященного 125-летию Анны Ахматовой. 28-го пройдет музыкальный вечер «Подношение Ахматовой», на котором прозвучит музыка Рахманинова, Шопена, Чайковского, Баха. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
19 июня открылся 36-й Московский международный кинофестиваль. В рамках рубрики «Картинки с выставки» рассказывает Лиля Пальвелева.
Ожидалось, что на открытии покажут «Левиафан» Андрея Звягинцева. Не сложилось. Фильм, представлявший Россию на Каннском фестивале, а до того показанный на кинотавре, был неласково встречен российскими чиновниками от культуры. Но режиссер категорически отказался вносить в свое творение какие-либо изменения. В основном конкурсе Россия представлена двумя картинами. Это «Да и да» Валерии Гай Германики и «Белый ягель» Владимира Тумаева. О фестивале мы попросили поразмышлять кинокритика Валерия Кичина.
Московский кинофестиваль всегда был, в общем, главным в России, и он занимал очень почетное место в мировой табели о рангах. Сейчас, конечно, ситуация резко изменилась. Я думаю, что по значению Московский фестиваль уступает даже кинотавру, хотя он международный, а кинотавр, в общем, национальный фестиваль. Тем не менее, как событие, Сочинский фестиваль явно превосходит московский. Но московский остается нашим единственным главным большим международным фестивалем. Потерял он, собственно говоря, в первую очередь зрителя. И это придает ему некую такую келейность. Из события, которое, ну, по крайней мере, в течение первых десятилетий существования фестиваля имело резонанс по всей стране, в Москву съезжались из других городов даже любители кино, и огромные толпы народу возле кинотеатров, очереди за абонементами на фестиваль и так далее, и так далее. Все это вошло в легенды. Но тогда фестиваль все-таки был такой единственной форточкой в мировое кино. Раз в два года к нам в закрытую страну вдруг прорывались фильмы мирового экрана.
Это действительно было будоражащим событием. Ты рвался все на свете посмотреть, это было большое счастье.
Боже мой, из центра города я пилил куда-то в кинотеатр Ереван, куда-то в Дегунино, или там дворец спорта, то есть невозможно было билеты достать. Ну, правда, все-таки железо за нами сработало здесь, как реклама. Конечно, это было событием, конечно, запретный плод всегда сладок. Эта запретность исчезла, на наших экранах идет все. и Московский фестиваль перестал играть роль такой форточки. Но одновременно он потерял своего зрителя. Вот в залах Московского фестиваля в основном курсируют из зала в зал аккредитованные журналисты, которым писать об этом фестивале, и узкая группа синеманов, которые готовы смотреть вот эти фильмы.
Вы сказали, что Кинотавр даже этот фестиваль проигрывает. За счет чего?
Причина, я думаю, проста. Сочинский фестиваль собирает то, что сотворило российское кино за год. Этим он интересен. Все-таки интересно, что происходит в отечественном кино, которое больше невозможно увидеть на экранах практически нигде. Как известно, русский фильм на экранах – большая редкость. Московский же фестиваль, международный фестиваль, пожалуй, уже не способен что-либо представить всерьез. Потому что ему, как правило, достаются объедки с барских столов. Других, более крупных, более престижных фестивалей. Ну, я уж не говорю о главной тройке – Каннский, Венецианский и Берлинский фестивали. Но даже и такие фестивали, как Карловы Вары, на первом же повороте обскакивают Московский фестиваль. Вот туда еще съезжаются люди со всей Европы, особенно молодежь. Он нашел свою нишу в системе мировых фестивалей. Московский фестиваль, к сожалению, долгие годы не может найти ни эту нишу, ни принцип отбора фильмов. Поэтому они кажутся достаточно случайными. И поэтому его внеконкурсные программы, вот уже многие годы, намного интереснее конкурсных.
Из побочных программ отметим еще две ретроспективы фильмов классика польского кино Кшиштофа Занусси и российских фильмов, снятых по сценариям Юрия Арабова. Лиля Пальвлева, Радио Свобода, Москва.
Картинки с выставки.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кетти Бочоришвили. Всего вам доброго и до завтра.